Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Дорогие братья и сестры, во вторую неделю Великого Поста наша с вами Мать, Русская Православная Церковь, вспоминает святителя Григория Паламу, архиепископа Фессалоникского. Святитель Григорий известен как защитник православного учения исихазма, то есть такого мистического учения, возникшего в монашеской среде Египта и Синая в IV веке. Слово «исихия» переводится на русский язык не иначе, как «безмолвие». Но безмолвие в данном случае называется не просто практика молчания, ну, наподобие, знаете, вот широко распространенного обета молчания, а особый духовный опыт, священное безмолвие. То есть, как понимать эти слова, священное безмолвие? То есть, безмолвие ума, внутренних движений, да, вот сердца, от страстных помыслов. Причем святитель Григорий Палама описывает опыт, что не на самый-самый высокий, выше уже даже не придумаешь. Вообще, житие святителя Григория может привлечь интерес различными подробностями и событиями. Он, к примеру, был избран на кафедру фессалоников по прямому ходатайству покровителя этого города. А кто покровитель этого города? Дмитрий Солунский. Великомученик Дмитрий явился другому святому, то есть видение было у Григория. Два святых общались между собой. Дмитрий Солунский и Георгий Победоносец. «Я беру этого в свой город архиепископом», так сказал святой Дмитрий. Григорий был представителем, как пишет протоиерей Андрей Ткачев, той части архиерейского чина, который стремится больше к келье и книгам, чем к славе и суете. Лишь для послушания, а также для пользы народа Божия, со скорбью такие люди берут на себя иго управлениями паствой и ответственности за многих. Архиерейство было крестом тем более тяжелым, потому что епископов и василевсов, то есть императоров римских в то время, очень часто низлагали, прогоняли, заключали в темницу, а то порой еще и казнили. Григорию пришлось даже год провести в плену у турецких пиратов, которые захватили его и требовали выкуп за него. И вот там он проповедовал им Евангелие и пришел к одному феноменальному выводу, что греки должны незамедлительно начать проповедовать Евангелие среди турок, обращая их в христианство. Но все эти другие, впрочем, как и многие иные священные факты, священные истории, биографии, отходят на второй план, когда мы знакомимся с главным делом Григорьевой жизни – защитой учения об обожении человека и о сущности фаворского света. В споре о природе фаворского света, который произошел в Константинополе в 1437 году, он одержал убедительную победу над Варламом Калаврийским, который стоял на позициях рационализма в богопознании. Святитель Григорий Палама встал на защиту истины, учения о божественных действиях. Знаете, древние отцы в соответствии, так сказать, с откровением учили о следующем, что Бог есть существо совершенно непознаваемое. И, к примеру, как пишет священномученик Дионисий Ареопагит, сущность его настолько превыше постижения не только для людей, но и для ангелов, что познается только через отрицание, что Бог не есть. Да? Бог есть материя? Нет, Бог не материален. И так далее. Вот мы с вами, отрицая в Боге все мыслимые качества, доходим до чего? Доходим к абсолютной непознаваемости. И наш ум умолкает при тайной сущности Божьей. В то же время можно сказать, что Бог и познаваем, поскольку вступает в общение с людьми. Ведь откровение пророкам и святым, что это было? Бог общается с людьми. И вот как разрешить это противоречие? Утверждение, с одной стороны, что Бог непостижим, а с другой стороны, что Бог насколько познаваем, то есть познаваем и насколько вот в степень этого Он познаваем. Варлаам, как представитель рационализма, учил, что это противоречие ну просто никак не разрешимо, что Бог есть существо совершенно непознаваемое, понять его и рассуждать о нем можно лишь по его проявлениям, под которыми Варлаам имел в первую очередь дела Божии, ну, например, сотворение мира, но никак не через непосредственное общение с ним. А вот Григорий Палама, святитель Григорий Палама, сформулировал учение о божественном действии, благодаря которому мы стали с вами четко и ясно, чем в древности, хотя, конечно, ничего нового Григорий Палама не привнес, мы с вами стали понимать, благодаря этой формулировке, как нужно рассматривать учение о божестве и получили описание образа бытия Божия. Бог действительно непознаваем, но непознаваем в своей сущности, но Он познается в своих действиях, общих всем лицам Престой Троицы. Очень часто мы эти действия, ну, в общем-то, чаще всего, мы эти действия называем благодатью Божией. Итак, в Боге есть природа, ипостаси и действия. В Господе Иисусе Христе есть две природы, божественная и человеческая, в единой ипостаси второго лица Престой Троицы. Есть в нем и два действия, и две воли. Божеские, которые свойственны природе божественной, и человеческие, которые свойственны природе человека, которая в нем была совершенной. Спаситель воспринял всю полноту человеческой природы, а не только ее какую часть. И при этом он оставался Богом. И вот на горе Фавор, когда Спаситель преобразился, он явил свое божественное достоинство, свою сущность. И Бог познается именно через свои действия, и мы приобщаемся к истине. Дорогие братья и сестры, конечно, вот человек, далекий от проблем богословских, может задаться вопросом, а какое значение имеет богослов Исихаст Григорий Палама, который жил в далекой Византии более чем 600 лет тому назад, для нас с вами лично и вообще для нашей Русской Православной Церкви? Почему даже вторая неделя Великого Поста посвящена ему? А ведь эта неделя идет сразу после торжества православия. Вообще, знаете, дорогие братья и сестры, богословие исихазма было воспринято нашей русской церковью в момент становления Северо-Восточной Руси и дало ей просто невиданный по духовной мощи заряд, а вслед за этим и духовный подъем, окончательную независимость от татарского ига, огромный рост территории и населения. Я вам сказал, что Григорий одержал победу, да, богословскую над Варлаамом. Но дело в том, что этот спор закончился очень интересно. Обоих спорящих посадили в тюрьму, темницу заключили. Тем самым хотели их примирить. И точка зрения как Григория Паламы, так и Варлаама долгое время пребывала в Византийской церкви. И часто ту или иную позицию выставляли на первый план последователи ее. А если они еще занимали какие-то высокие должности, то, естественно, они пытались учение своего учителя всяким образом навязать всем оставшимся. И вот здесь, дорогие братья и сестры, именно торжество исихазма послужило для возвеличения нашей Родины. Вы знаете, развитие русской церкви и вообще Северо-Восточной Руси связано с паламитами. То есть, если мы будем смотреть, вы помните, да, что главы нашей церкви в то время поставлялись из Византии, и часто их ставили представители или исихазма, или, так сказать, варламитства. Так вот, рассвет нашей отчизны связан именно с исихастами, сторонниками Григория Паламы. Вот патриарх Константинопольский Филофей, 1353-76, был, который канонизировал святителя Григория Паламу в Византии, принимал деятельное участие в делах русской митрополии. Он поддерживал, к примеру, святителя митрополита Алексия в борьбе за объединение русской митрополии вокруг Руси, вокруг Москвы. Он высоко оценивал деяния преподобного Сергия Радонежского и благословил его устроить общежительный монастырь. Следующий после Алексея митрополит, святой Киприан, 1390-406 год, годы правления, был болгарин. Он закрепил в русской богослужебной практике почитание святителя Григория Паламы. Затем митрополит святой Фотий, 408-31 год. Грек, сторонник Григория Паламы, поддерживал московских князей в борьбе с усилившейся Литвой. Ему удалось объединить в русской церкви и Северную Русь, и Галицию, и Литву в какое-то время. А вот деятельность других патриархов, варламитов, была всегда прямо противоположной. Вот, например, Калист II, 1397 год, пытался расколоть русскую церковь, возрождая Галицкую митрополию. Другой патриарх, Григорий Мамма, 1443-50 год, и назначенный им московским митрополит Исидор вообще пытались вовлечь русскую церковь в унию с Римом, знаменитая Феррара-Флорентийская уния 1439 года, что, конечно, бы раздробило бы Россию на части по примеру европейских монархий. Вы знаете, именно византийские сихасты верят в Русь, что она примет от гибнущего Второго Рима задачу сохранения истинного православия и станет удерживающим заслоном от языческого возрождения, которым идет Запад. Знаете, вот митрополиты, кем бы они ни были, греками, славянами, с удивительным единодушием соседали Московскую Русь, способствуя становлению своей жизнью, своей смертью. И Русь оправдала эти надежды. Богословие исихазма было воспринято русской церковью как истинное дело. И то лучшее, что у нас есть, ну что у нас есть лучшее в церкви? Преподобный Сергий Радонежский, да? Никон Радонежский, Сава Старожевский, Феофан Грек, Андрей Рублев с его троицей. И все это благодаря исихазму. Именно благодаря ему мы получили небывалый расцвет зодчества, а затем и духовный и культурный подъем. Знаете, дорогие братья и сестры, пока исихазм определял интеллектуальную духовную составляющую нашего народа, шло развитие. Но что произошло потом? Это учение стало предаваться забвению. Привело к тому, что просвещенные люди, правящий слой, дворяне, интеллигенция, все стали попадать под влияние чужих умов. То католических, то протестантских, то французских просветителей, то немецких философов-мистиков. Вообще культурная прослойка увлекалась и не европейской мистикой, сейчас особенно, агни-йогой, каббалой, дзеном, буддизмом и так далее. Вы знаете, дорогие братья и сестры, и на Западе ведь восторжествовала позиция Варлама. К чему это привело? Западная религиозная мысль именно так, не к месту, очень скромно относится и к фаворскому свету, который явил Господь в преображении, и вообще к самой идее обожения, которую так активно отстаивал Григорий Палама. Вы знаете, если посмотреть на календарь Западной Церкви, латинский католический календарь, то мы с удивлением обнаружим, что великий праздник преображения там вообще едва заметен. То есть он даже не относится к числу великих. А учение Григория Паламы является откровенной ересью. То есть ее рассматривают как ересь. И та пропасть в мировоззрениях, о которой мы говорили, с течением времени становится вообще непроходимой. Запад пошел по пути интеллектуализма. Вот оппонент Григория Варлаам говорил, что созерцание Бога есть мысленное восприятие Божества, но никак не приобщение к вечному свету и нетварным энергиям. Из этой точки Восток и Запад разошлись абсолютно разными путями. Запад, который доверял уму и за рассудком оставлял главную ценность, философствовал, размышлял, ставил какие-то проблемы, пока не потерял саму веру и не заменил благодать силлогизмами. Мы же с вами, находясь в длительном у Запада плену, все его ошибки впитали и воплотили. Вы знаете, вот критиковать западную философию, богословие можно только в том случае, если мы изживаем болезни Запада. Иначе эта критика будет самоубийственной. Знаете, на протяжении многих столетий наши семинаристы, академисты, иереи, архиереи столетиями не слышали, не говорили о том, о чем учил Григорий Палама. То есть сам праздник был, а учение не рассматривалось. При этом память его, как я уже сказал, совершалась исправно, и вот это, наверное, подчеркивает чувство горечи. И исихазм, и умная молитва, не найдя места в высших учебных заведениях, семинариях, академиях, ютились в скромных обителях, но там-то продолжал жить дух апостольский, опыт фаворских созерцаний. И это происходило часто не из книг, а как устная передача живого опыта, то есть подлинное предание. Вот, к примеру, знаменитый святой, да, Иов Почаевский. Многие дни проводил на молитве в каменной пещере. И что видели монахи? Они видели, как языки пламени, которые не жжет, вырывались временами исхода в эту природную келью. Или всеми людьми преподобный Серафим Саровский, чьи мощи, вы знаете, были переносимы в Саров под пение, да, пасхального канона, как он и предсказывал. Также был причастником фаворского света. Вот эту благодать, плод долгих молитвенных усилий и умного в Боге делания, он явил глазам Мотовилова. И, наверное, тут нет православных, которые об этом бы не слышали, как Серафим преобразился пред Мотовиловым. Словно в огне стоял на литургии преподобный Сергий Радонежский. Огонь сходил в чашу во время его служения, и этим огнем он причащался. Вот так видите, лучшие сыны нашей церкви были практическими исполнителями и выразителями православного учения. Ну, хотя мало кто из них, скажем так, теоретически это учение мог истолковать, но мало об этом говорил. Здесь, конечно, вот все-таки стоит еще один вопрос. А зачем нам? Ну, понятно, да, вот святые спасались так, понятно, государство, церковь так созидалась. А вот лично каждого, как касается это учение? Зачем нам, всему большинству церкви, знать о том, о чем спорили эти афонские монахи 700 лет тому назад? Вы знаете, тварный свет осиял этих монахов или не тварный, пусть решают, мол, Божьи люди, а мы просто попостимся, помолимся. Пусть все будет так, как скажет церковь. Знаете, дорогие братья и сестры, не все так просто. На самом деле, все это касается каждого из нас, важно для нас всех. Речь идет о том, насколько близок нам Бог. Вот так вот, результат споров монахов стал совершенно потрясающий практический результат. Господь всегда рядом. Рядом не только духовно, но и физически. Вдумайся в эти удивительные слова. Наш Отец Небесный всегда рядом материально. Великий Григорий Палама доказал тогда, что божественные энергии воспринимают человеком. Это, знаете, не отчужденный посредник между Богом и человеком, но сам Бог. Конечно, не во всей своей полноте, но своими свойствами, своей благодатью. Вы знаете, вот как лучи солнца, физики сейчас вот говорят следующее, они уверены, что свет – это и есть часть солнца, часть его материи. Он существует в квантах, которые имеют как волновую, так и материальную природу. Имея такую природу, свет может двигаться, оставаясь солнцем по существу. Вот знаете, как солнце имеет возможность влиять на нас и согревать, так и Бог сам лично влияет и согревает нашу душу. Не при помощи лучей, света или чего еще там, но самим собой. То есть Отец Небесный всегда рядом с нами. Движение к Богу и обожению человека препятствует что? Только наша с вами порочная жизнь, то есть наши грехи, закрывающие нас от Него, как зонтик. Да? Чем от солнца можно? Зонтиком. Чем можно, так сказать, от Бога удалиться? Грехами своими. А Он, как солнце, светит везде и всегда. Светит на всяком месте мира, так что по нашему желанию тотчас может открыться источник благодати в любой точке мира, прямо перед нами, если мы уготовим свою душу. Таким образом, дорогие братья и сестры, эта неделя, кроме всего прочего, посвящается напоминанию о том, что Бог очень и очень близок. И нам важно понять, что Он подходит к нам настолько близко, насколько мы того хотим, насколько мы уготовим Ему путь, возможность войти в нас. Знаете, в заключение хочется сказать, что вот раздел между Востоком и Западом в вопросе о спасении, есть раздел между интеллектуализмом и человеческой праведностью с одной стороны, а с другой стороны с подлинной святостью и начальным изменением падшей природы. Но, знаете, вот тут стоит все-таки обозначить некоторые опасные ловушки. Во-первых, не все православные, по крайней мере те, кто крещены и называют себя таковыми, не все они причастны в должной мере Божьей благодати. Вы знаете, исповедание правоучения есть указание правого пути. Но по пути нужно идти, а не указывать на него. Поэтому хвалиться, конечно, не стоит превозноситься. Во-вторых, западный путь размышляющего ума не есть путь абсолютного тупика. Свои открытия и полезные знания есть, конечно, и там. Другое дело, что этот путь имеет свои границы, свой предел, свой конец, за который выйти не в силах. И вот тут-то наступает время иных трудов и иных подвигов. Просто пренебрегать знанием, книгой, размышлением – это, дорогие братья и сестры, грех. Господь называет своих апостолов учениками, мы зовемся учениками Христова, потому должны учиться всю свою жизнь. Вот Григорий, который выразил самое возвышенное учение церкви, был очень образованным человеком. Те науки, которым он отказывал спасительности, были уважаемы им в должную степень и ему очень знакомы. Вы знаете, он в юности изучал Аристотеля. И на одну из его лекций, которые читаны были при дворе императора, так отозвались, такие возгласы были. И сам Аристотель, если он был здесь, не преминул бы удостоить его похвалы. То есть не отрицание внешне знания, а указание на их границы вообще характерно православие. Дорогие братья и сестры, посему, находясь на большом отдалении от собственного обожения, нуждаясь сначала в очищении, исправлении, научении, будем все-таки знать, конечная цель человеческой жизни по учению Григория Паламы есть благодатное преображение естества нашего и приобщение божественной жизни. А поэтому во время Великого Поста, совершая память святителя Григория Паламы, Церковь напоминает всем нам, каждому лично, верующим своим, о том, какова главная цель духовного подвига. Это стяжание благодати, просвещение божественным светом. Это то, к чему должен стремиться каждый верующий. И дай Господи, нам идти по этому пути. Аминь. Благословение Господне на вас, того благодатью человека любим, всегда ныне и присно, и во веки.